первыми в этой стране в 2006 году ядерными испытаниями. После того, как мировое сообщество осудило запуск северокорейской ракеты, Пхеньян объявил о выходе из шестисторонних переговоров о своей ядерной программе. Пакистанские военные заявляют, что в ходе операции правительственных сил против талибов в районе Бунер убиты не менее 50 боевиков, погиб один военнослужащий. Освобождены из плена 18 захваченных талибами полицейских. В соседнем районе Нижний Дер убиты до 75 боевиков, потери армии 10 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Встреча Владимира Путина и Юлии Тимошенко в Москве. Правозащитники и политологи комментируют отставку начальника московской милиции. Подробности новой сессии ПАСЭ в Страсбурге. Вот такие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Украинский премьер-министр Юлия Тимошенко после переговоров в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявила, что Украина может потреблять меньший объем российского газа, чем указано в январском контракте с «Газпромом». О том, как комментирует в Киеве визит Юлии Тимошенко в Россию, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Встреча руководителей двух правительств должна была состояться еще 8 апреля. Однако за две недели до этого Украина подписала с Евросоюзом декларацию по модернизации своей газотранспортной системы без участия России. В знак протеста в Кремле тогда объявили о переносе российско-украинских консультаций. В ходе нынешнего московского визита Юлии Тимошенко, судя по всему, удалось убедить Владимира Путина в том, что Брюссельская декларация не нанесет ущерба России. По словам украинского премьера, на переговорах достигнута договоренность о сокращении объемов закупки российского газа. За его недобор «Газпром» вправе был предъявить «Нафтогазу» штрафные санкции. Из-за экономического кризиса Киев просил сократить в этом году поставки топлива с 40 до 33 миллиардов кубометров. Слово руководителю Центра социальных исследований «София» Андрею Ермолаеву.
Уже первые три месяца показали полную неэффективность и непродуманность договоров, подписанных в январе. И это еще раз подтверждает то, что эти договора писались Москвой, для Москвы и под Москву. Украинские интересы были фактически проигнорированы. Украинское правительство сделало хорошую мину при плохой игре, но подписало параметры, цены и механизмы реализации, которые нереально подтвердить на практике. Уже в феврале и марте украинское правительство слезно просило пересматривать объемы поставок, не применять санкции, связанные с непотреблением газа, потому что низкий уровень потребления и невысокие доходы нефтегаза ставили национальную компанию фактически на грань банкротства. Это говорит о том, что прогнозные параметры договоров абсолютно нереалистичны и невыгодны Украине.
По итогам украинско-российских переговоров, в частности, подписано соглашение о поставках ядерного топлива на Украину в 2009 году. Заключение этого документа – одно из условий России по пересмотру некоторых положений январских газовых контрактов, предполагает Андрей Ермолаев.
Украина до сих пор критически зависима от поставок российского топлива. В Украине все эти годы длилась дискуссия о стандартах и о главных партнерах, которые могут обеспечить украинскую атомную промышленность ядерным топливом. Есть сторонники более радикальной версии создать полный цикл. По всей видимости, одной из уступок со стороны Украины – готовность и дальше пользоваться и покупать российское топливо, сохраняя и стандарты, сохраняя и определенную технологическую и экономическую зависимость от России. И это тоже можно рассматривать как стратегическую уступку. Россию очень интересует украинская ядерная промышленность, и подобного рода соглашения может открыть дорогу для более глубокой интеграции наших ядерных энергетических комплексов.
В обмен на сокращение объемов поставок газа на Украину, Москва может требовать от Тимошенко выполнения и ряда других условий, отмечает генеральный директор Киевского института изучения России Андрей Блинов.
Мне кажется, достаточно очевидный стоит вопрос доступа российской компании «Газпром» в лице «Газпромсбыта» дочерней компании на украинский рынок. Сегодня эта компания имеет возможность продажи напрямую предприятиям украинским 7,5 миллиардов кубометров. Это не есть тот самый посредник, вот как было «Росукрэнерго», работы на границе, это уже прямая продажа, то есть это фактически сбытовая компания, которая входит на наш рынок. Прямая дочка «Газпрома». В принципе, «Газпром», как мы знаем, покупает и сети в Восточной Европе, и покупает предприятия сбытовые. В Украине газотранспортную систему продать нельзя, но можно вот таким образом входить на украинский рынок, то есть, по сути, приобщаться к рынку предприятий, в принципе, рынку рентабельному и достаточно емкому и выгодному. Дальше может стать вопрос об облгазах, это так называемые распределительные компании. Они являются приватизированными по ваучерной приватизации, далеко не во всех из них «Нафтогаз» имеет контрольный пакет. В частности, ими владеют такие люди, как Виктор Вексельберг, хорошо известный в Украине, тот же Дмитрий Фирташ, совладелец «Росукрэнерго», некоторые другие бизнесмены. Если говорить о собственности, то вы должны понимать, что компании являются частными. Юлия Тимошенко неоднократно заявляла о том, что одно из ее стремлений в области прав собственности – это национализация «Облэнерго» или переход их под контроль фактически «Нафтогаза». Не исключено, что это все может обернуться усилением прямого влияния Кремля, Москвы или государственных активов Российской Федерации на данном направлении по облгазам. Плюс давайте не забывать, что сегодня на украинский рынок совсем недавно вышли сразу три российских банка. Это ВТБ, это Сбербанк Российской Федерации, и вот совсем недавно один из крупнейших наших банков и первый проблемный банк Промоинвестбанк купил ВЭБ. Вот сейчас строит свой бизнес на Украине, и не исключено, что будет стоять вопрос о том, чтобы эти банки более активно подключались к обслуживанию государственных средств Украины, муниципальных средств, а также средств крупных предприятий, в том числе государственных.
Между тем, московский визит Юлии Тимошенко, говорит Андрей Блинов, должен был прояснить и такой актуальный для нее вопрос.
И это в значительной мере понять, на кого будет ставить Кремль, на кого будет ставить Москва на президентских выборах. Ясно, что не на одного кандидата, насколько большой будет удельный вес веры в президентство Юлии Тимошенко, какие возможные обязательства придется брать нынешнему премьер-министру, это важный вопрос.
Президентские выборы на Украине должны пройти в конце нынешнего или начале следующего года. Точную дату в ближайшее время назовет Конституционный суд страны. На поддержку Кремля претендуют несколько кандидатов, в том числе лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович и действующий премьер Юлия Тимошенко.
Ситуация омрачает, конечно же, наследие Брюссельской декларации, непоследовательность украинской политики. Ситуация омрачает также то, что Юлия Тимошенко для многих и украинских, и российских политиков выглядит политиком непоследовательным, часто меняющим свою позицию, политиком, который может сыграть в свою пользу даже в самой критической ситуации. Вот это недоверие к Тимошенко может серьезно сдерживать ситуацию. Поэтому даже если ставки будут сделаны на Тимошенко, они будут скорее краткосрочными. Ожидать долгосрочных планов пока не стоит.
Убежден политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Я хочу напомнить всем нашим слушателям, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода, как всегда, программа «Поверх барьеров». Поскольку сегодня среда, ведет его коллега Дмитрий Волчек. И в числе главных тем рассказ о режиссере Дэвиде Линче и его российских поклонниках, а также о Евгении Онегине на нью-йоркском экране. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Соединенных Штатах подтвержден первый случай смерти человека от свиного гриппа. Умер 2-летний ребенок в штате Техас, граничащем с Мексикой, где произошла вспышка заболевания. В Москве проходит встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. На процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судья выносит решение по ходатайству адвокатов об отводе государственного обвинителя Гульчахры Ибрагимовой. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания в случае, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не принесет извинений. В Южной Осетии ограблен офис миссии Международного Красного Креста. Совет Федерации России отклонил законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием. Пакистанские военные сообщают, что в ходе операции правительственных сил против талибов в районе Бунер убито не менее 50 боевиков, погиб один военнослужащий. В Москве будут переименованы две станции метро. С 1 июня станция «Битцевский парк» будет называться «Новоясеневской», а станция «Деловой центр» – «Выставочной». Мы продолжаем программу «Время свободы». Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы стал Александр Иванов. Приказ об этом подписал министр внутренних дел России Рашид Наргалиев. До этого Иванов занимал должность первого заместителя начальника ГУВД Москвы и возглавлял службу криминальной милиции. Напомню, что накануне начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин указом президента России Дмитрия Медведева был отправлен в отставку. Это стало следствием преступления, совершенного начальником УВД Царицына Денисом Евсюковым, который в супермаркете застрелил из пистолета 3 человека и 6 ранил. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков поддерживает отставку начальника ГУВД Москвы генерала Пронина.
В любой цивилизованной демократической стране руководители ведомства, сотрудники которого таким образом нарушают закон, устраивают беспредел, который был учинен недавно, руководитель должен нести ответственность. В случае с Россией мы же имеем дело с систематическими злоупотреблениями со стороны сотрудников милиции. Это происходит постоянно и повсеместно. И это говорит о том, что нарушение закона милиции носит характер системной черты. Что касается того, как изменить эту ситуацию, то партия «Яблоко» считает, что изменить ситуацию можно только в том случае, если все правоохранительные органы будут контролироваться гражданским обществом.
Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы стал Александр Иванов. Широкой общественности он стал известен после того, как потребовал от ректоров вузов отчислить студентов за участие в маршах несогласных. Адвокат Игорь Трунов сообщил, что пострадавшие от действий начальника ОВД Царицына Дениса Евсюкова будут требовать возмещения ущерба от столичного правительства и московского ГУВД.
В соответствии с гражданским законодательством за вред, причиненный действиями или бездействиями чиновника, несет ответственность казна того уровня, где он работал. То есть это если регионы, то региональная казна в лице Департамента финансов. Если федерального уровня, то это Министерство финансов.
О каких суммах идет речь?
Ну, суммы на сегодняшний день как раз самый болезненный вопрос. То есть сам институт возмещения четко отрегламентирован и работает достаточно хорошо. А вот суммы, как правило, небольшие. Жизнь человека оценивается в России очень низко, что, конечно, печально. То есть суммы колеблются 600-700 тысяч рублей.
Говорил адвокат Игорь Трунов. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Генерал Пронин отправлен в отставку не приказом своего начальника, министра внутренних дел России Рашида Нургалиева, а прямым велением президента Дмитрия Медведева. Причем мэра Москвы Юрия Лужкова об этом кадровом решении в известность заранее не ставили. О политической перспективе Юрия Лужкова мой коллега Андрей Шары беседовал с известным московским политическим экспертом, хорошо знающим расстановку силовых групп в кремлевском руководстве, Владимиром Прибыловским.
По новому закону назначение начальников главных управлений внутренних дел, уже назначение и смещение таких начальников уже, кажется, не обязательно согласовывать с руководителями регионов. Вот раньше такое согласование просто было обязательным. Пару лет тому назад, или немножко раньше, как в общем при Путине, этот закон несколько скорректировали. Но, тем не менее, практика оставалась, что все-таки с руководителями регионов, ну, по крайней мере, там, советуются или уж как минимум предупреждают. А тут вот Лужков заявил, что якобы он даже что его поставили перед фактом. Я думаю, что Медведев просто решил показать, что у него все-таки есть какая-то власть. Лужков — это тот человек, который стрялся не только Ельцина, но и Путина игнорировать.
Как-то скажется вся эта ситуация на политических позициях на группу Лужкова, как вы считаете?
Я думаю, что это ослабит Лужкова и его клан. Ну, все-таки Пронин был таким верным лужковцем, верным и державшим руку на пульсе Москвы. Правда, я не думаю, что бывший заместитель Пронина в какой-то там оппозиции к Лужкову, но тем не менее, Пронин был для Лужкова ценен, они сработались. Что касается, так сказать, для пользы дела, то Пронин — это классический не правоохранитель, а кремлеохранитель. Милиционер, который охраняет начальство, а на народ ему наплевать.
Да, понятно, что назначение генерала Иванова, бывшего заместителя Пронина, может быть и временным решением. Есть основания полагать, что в московскую милицию, по крайней мере, придет другой клан какой-то?
Это может произойти только если существует решение на федеральном уровне убрать Лужкова. Лужкова прочили отставку много раз, и все, и он пережил всех, кто прочил ему отставку. Он, с одной стороны, недостаточно удобен, так сказать, способен на фрондерство, но, с другой стороны, он наилучшим образом обеспечивает для Кремля лояльность москвичей. И это вот бабушка надвое сказала. Если решено Лужкова убирать, то и ментов его почистят. А если решено его оставлять, то я думаю, что, скорее всего, тот же Иванов тогда и останется.
Чудовищная история с этим майором Евсюковым. Однако, если бы не жизни этих людей, не раненые в больницах, то, в общем, она была бы такой, скорее, трагикомической. В общем, еще и учитывая, что женат он, как вот сейчас сообщают средства массовой информации, на бывшей солистке группы «Стрелки». Как вы считаете, именно вот просто чудовищность этой истории, то, как пытались этого майора выгораживать генералы, делая вид, что ничего не произошло особенного, подвигли Медведева на такое решение? Или это может быть начало каких-то крупных перестановок в Министерстве внутренних дел?
Ну, у нас ведь уже было чудовищное событие. Это японский погром в Москве после футбольного матча, после которого Пронин даже вроде подавал в отставку, но ему Грызлов эту отставку не удовлетворил. Ну, там, разумеется, тоже по согласованию с Лужковым. Грызлов, может быть, и удовлетворил бы, но Лужков заступился, не позволил. Но, с другой стороны, переходит, в конце концов, количество в качество, количество таких безобразий. Трудно сказать. Вот я подозреваю, что это вот решение оставлять Лужкова или не оставлять, а, соответственно, весь его клан, в том числе милицейское вот ответвление, этого решения, может быть, просто еще нет. И, может быть, по поводу этого решения существуют разные взгляды в Думверате или, скажем, в Триумверате. Там, может быть, Путин думает так, Сечин по-другому, а Медведев вообще третий. Мы не знаем всей этой внутренней кухни. Разумеется, Медведеву совершенно Лужков недорог, но Кремль в целом нуждается, как мне кажется, в таком градоначальнике, как Лужков. То есть у них проблема в том, что а кем Лужкова заменить? Честно говоря, найти в рядах милиции замену к лучшему тоже нелегко. Если искать ее в рамках московской милиции, это неизбежно будет из лужковских людей. Искать, как когда-то, того же, кстати, Продина из Курска в свое время перевели. В общем, это все сложновато. Вообще, все эти будут перемены серьезные в милиции или не будут, они вот зависят от того, что решили делать самим мэром.
Напомню, с Владимиром Прибыловским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
У президента Обамы есть повод отметить свои первые 100 дней президентства в приподнятом настроении. Целая серия опросов общественного мнения однозначно указывает на совершенно особую привлекательность его личности в глазах большинства американцев. 64% опрошенных воспринимают его позитивно. В последние десятилетия лишь Рональд Рейган на этом отрезке президентства вызывал подобную симпатию избирателей. Но в багаже Рейгана к этому времени уже было освобождение американских заложников в Тегеране, тяжелое ранение в результате покушения и мужественная реакция президента, подкупившая страну. Первые 3 месяца Обамы пришлись на жесточайший финансовый кризис, вынудивший его пойти на решительные действия. Он организовал небывалое вторжение государства в рыночные процессы, поддерживаемое, кстати, лишь минимальным большинством американцев. Тем не менее, президент остается крайне популярным, и этот запас прочности, как надеется администрация, позволит ему в ближайшие месяцы начать осуществление нескольких важных реформ. Вот как объясняет причины популярности нового президента известный американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. Особняком стоит важное достижение первого этапа президентства Барака Обамы. Он неожиданно для многих сумел добиться поддержки в подготовке бюджета, где предусматриваются значительные государственные расходы, которые не только помогут американцам пережить экономически трудные времена, но и обеспечат фундамент для проведения реформы медицинского страхования и внедрения энергосберегающих технологий. Но этот бюджет, по сути, что-то вроде конфеты, предложенной президентом американцам, сплошной сахар. Вопрос в том, за счет чего будет финансироваться этот бюджет, в том числе, кто станет объектом повышения налогов. Этот вопрос оставлен на будущее. От того, как он будет решен, будет во многом зависеть мнение о новой администрации. А каковы, по-вашему, реальные возможности нового президента для проведения крупномасштабных реформ в ближайшее время?
Обама намерен внести серьезные изменения в систему медицинского страхования. Он намерен ввести систему штрафов для тех индустрий, которые выбрасывают в атмосферу парниковые газы. Он планирует заметное повышение налогов для финансирования расходов. Все это заявленные администрацией приоритеты. Но президента наверняка ждет трудная борьба в Конгрессе, поскольку мало кто пока осознает, во сколько обойдется и борьба со всемирным потеплением, и практически неограниченные траты на стимулирование экономики. Убедить американцев в необходимости повысить налоги – политически невероятно трудная задача. Это был американский политолог Джон Сэмплс. Во вторник члены Палаты представителей совершили гигантский шаг в направлении реформ, планируемых президентом. Они подготовили предварительный вариант бюджета, который может быть одобрен уже в среду. Законодатели планируют беспрецедентные для Соединенных Штатов расходы – $3,5 триллиона. Рассказывает Алан Давыдов.
Многих наблюдателей удивляет оперативность, с какой сторонники Барака Обамы, составляющие большинство в обеих палатах Конгресса, добились выработки компромиссного варианта федерального бюджета. Этот вариант включает все ключевые приоритеты новой администрации по внутригосударственным расходам: сокращение внешней энергозависимости, налоговые послабления для среднего класса, резкое повышение расходов на образование и реформу системы здравоохранения. Специальная процедура по согласованию исключает обструкцию со стороны республиканского меньшинства при голосовании по расходам на реформу системы здравоохранения осенью этого года. Почему, вопреки прогнозам и опыту бюджетных схваток, утверждение нового гигантского государственного бюджета с огромным дефицитом, скорее всего, пройдет гладко? Этот вопрос я задал профессору университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Просто потому, что Обаме не требуется поддержка республиканцев. Этот бюджет – индивидуальное творение демократической партии, у которой подавляющее большинство в Конгрессе. По легкости прохождения этот бюджет очень напоминает бюджет Линдона Джонсона, на основе которого были проведены социальные реформы 60-х годов, получившие название «Великое общество». Но трудности Обамы с бюджетом состояли в том, что он вынужден был отказаться от ряда дорогостоящих статей расходов, мнения по которым разделились даже в его партии. Он вынужден отложить вопрос о финансировании реформ в энергетике и даже в здравоохранении в пользу включения других статей. Так что борьба у него еще впереди. Можно ли сравнить масштабы намерений Барака Обамы с преобразованиями, которые проводили Франклин Рузвельт с его новым курсом и Линдон Джонсон с его великим обществом? Видимо, размах преобразований будет скромнее, чем предполагают некоторые наблюдатели и политики. Несмотря на то, что все предложенные Обамой проекты широко разрекламированы, их детали еще только предстоит узнать. Это касается, например, ограничения промышленных выбросов с помощью квот или идеи создания зеленых рабочих мест. Можно предположить, что Обама наверняка укрепит свою репутацию, успешно проведя бюджет через Конгресс. Но перед ним по-прежнему будет стоять фундаментальный вопрос: есть ли в американском обществе консенсус относительно необходимости столь радикальных перемен? Без этого ему не добиться успеха. Это будет более или менее понятно, я думаю, через год. В бюджет Барака Обамы заложено также начало постепенного сокращения дефицита федерального бюджета от $1,7 триллиона в текущем году до $523 миллиардов к 2014 году.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар, и в числе главных тем – отставка начальника московской милиции, как удар по мэру столицы. Парламентская ассамблея Совета Европы снова обсуждает отношения России и Грузии, почему гуманитарная ситуация в зоне конфликта не улучшается. И 100 президентских дней Барака Обамы, о чем в частности сейчас шла речь в рубрике «Сегодня в Америке», поддерживают ли американцы политику своего президента. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах подтвержден первый случай смерти человека от свиного гриппа. Умер 2-летний ребенок в штате Техас, граничащем с Мексикой, где произошла вспышка заболевания. В Москве проходит встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко в рамках заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Межгосударственной комиссии. На процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судья выносит решение по ходатайству адвокатов об отводе государственного обвинителя Гульчахры Ибрагимовой. Генерал-майор милиции Александр Иванов назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы вместо отправленного в отставку Владимира Пронина. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания в случае, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не принесет извинений. В Южной Осетии ограблен офис миссии Международного Красного Креста. Неизвестные ворвались в офис миссии в Цхинвале и, нейтрализовав охрану, похитили сейф и другое имущество. Предъявлены обвинения по делу о взрывах в Сочи, в результате которых погибли 5 человек. В убийстве и покушении на убийство обвиняются сотрудник городского УВД и телеоператор одной из сочинских телекомпаний. Совет Федерации России отклонил законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием. Киргизия не ведет никаких переговоров о продолжении работы американской военно-воздушной базы под Бишкеком, заявил премьер-министр республики Игорь Чудинов. Пакистанские военные заявляют, что в ходе операции правительственных сил против талибов в районе Бунер убиты не менее 50 боевиков, погиб один военнослужащий. Не менее 9 турецких солдат убиты в результате взрыва мины на юго-востоке Турции. В Москве будут переименованы 2 станции метро. С 1 июня станция Битцевский парк будет называться Новоясеневской, а станция Деловой центр – Выставочной. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Московскому театру имени Вахтангова, возможно, предстоят серьезные кадровые перестановки. Одни актеры жалуются на художественного руководителя театра Римаса Туминаса, другие пишут письма в его поддержку. В ситуации разбиралась моя коллега Марина Тимашева.
В августе 2007 года труппе театра имени Вахтангова был представлен новый художественный руководитель Римас Туминас. Один из лучших режиссеров Литвы Туминас возглавляет малый драматический театр Вильнюса. В Москву Туминаса заманила Галина Волчек. По ее приглашению в «Современнике» он поставил сперва «Играем Шиллера» по трагедии Марии Стюарт с Мариной Неёловой, Еленой Яковлевой, Игорем Квашой в главных ролях. Спектакль держится в репертуаре уже несколько лет, а в 2007 году «Горе от ума». Еще до того, как возглавить Вахтанговский театр, Туминас сделал на его сцене гоголевского «Ревизора». Городничего блистательно сыграл Сергей Маковецкий. После премьеры «Троила и Крисиды», которую Туминас выпустил уже в качестве художественного руководителя, мы тогда писали. Он занял Василия Ланового и Ирину Купченко в работе над 2 одноактными пьесами «Последние луны». Предложил любимому режиссеру Максима Суханова Владимиру Мерзоеву выпустить «В ожидании Гадо» Беккета. Хореограф Анжелика Холина сделала отличный спектакль «Берег женщин». Да еще вышли спектакли «Матрёнин двор» и «Белая акация». Таким образом, режиссер предложил актерам хорошие роли, а это настоящая панацея от театральных интриг. Конец цитаты. Оказалось, что не панацея. Неделю назад по Москве поползли слухи о том, что группа актеров Вахтанговского театра пожаловалась на Римаса Туминаса в Министерство культуры. А другая, куда более представительная группа, отправила в Министерство культуры письмо в его защиту. То, что письмо получено, подтвердила начальник театрального отдела Министерства культуры Софья Апфельбаум.
То, что касается кадровых назначений, никаких пока официальных комментариев министерство не дает по этому поводу. Вот, постольку-поскольку ничего на официальном уровне, никаких документов еще министром не подписано.
Понятно. А письмо от актеров получено?
Письмо от актеров получено, да. Письмо действительно лежит у меня с огромным количеством подписей.
Процитирую письмо на имя министра культуры Александра Авдеева. «Мы, артисты труппы театра имени Вахтангова, зная, что летом 2009 года истекает срок действия контракта с нашим художественным руководителем Римасом Владимировичем Туминасом, обращаемся к вам с просьбой продлить контракт и тем самым дать нам возможность продолжить уникальное творческое взаимодействие с одним из талантливейших режиссеров нашего времени». Под письмом 60 подписей, в том числе Ирины Купченко, Сергея Епишева, Владимира Вдовиченкова, Владимира Симонова, Евгения Карельских, Марии Ароновой, Ноны Гришаевой, Сергея Маковецкого, Лидии Вележевой и других, от совсем молодых до народных артистов, включая Галину Львовну Коновалову, старейшину труппы. Журналисты, как и в случае с Союзом кинематографистов, пустили в ход слово «раскол». Но пока раскола не видно. Римас Туминас репетирует «Дядю Ваню». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в нашей программе новости науки. В частности, медикам удалось вырастить кровеносные сосуды из клеток самого пациента. Электроэнергию будут получать прямо из земли. Разработаны искусственные наносухожилия. И компьютер, наконец, сыграет в свою игру. Об этом и о другом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Yeah. Медики из американской компании Cytograph Tissue Engineering сумели вырастить кровеносные сосуды из клеток пациента. Для этого пришлось сначала из клеток кожи вырастить лист. Потом лист свернули в трубочку, внутреннюю поверхность которой выстилали клетками, взятыми из сосудов пациента. Уже есть 10 первых человек, получивших новые сосуды. Врач из Университета Южной Каролины Владимир Миронов считает, что это значительное достижение, но замечает, что на выращивание сосуда уходит 9 месяцев, что отражается на его стоимости. Тем не менее, ученые рассчитывают с помощью этой же технологии научиться лечить поражение коронарных артерий. Австралийская компания Geodynamics приступила к последним испытаниям уникальной установки, которая способна производить 1 мегаватт электроэнергии за счет тепла Земли. Источником энергии является разлом в земной коре, по которому с глубины 4 километра поступают на поверхность горячая вода и пар. Разработчики считают, что энергия нашей планеты позволит в дальнейшем увеличить мощность электростанции еще в 10 тысяч раз. Тепловая энергия Земли до сих пор не используется, хотя является практически неисчерпаемым источником, доступным в любой точке планеты. Британский медик из Университета Манчестера Люси Босворт предложила новый способ восстановления связок после разрыва. Эта травма часто встречается у спортсменов. После разрыва связок нужно либо долгое время ждать, пока не срастутся, либо пересадить связки из другого места того же человека. Первый метод достаточно долг, а второй травматичен, ведь чтобы излечить один разрыв, нужно фактически создать другой. Теперь Люси Босворт разработала специальное нановолокно, которое пересаживается на место разрыва сухожилия, быстро его заживляет, а потом бесследно рассасывается. Компания IBM разработала программу Watson, которая примет участие в телевизионной викторине «Jeopardy». Аналогом викторины является популярная на российском телевидении «Своя игра». Руководитель разработки Гарри Фридман замечает, что главным в этой игре является не объем базы данных вопросов, а понимание смысла вопроса, который может содержать двусмысленности и игру слов. Поэтому для участия в «Jeopardy» требовалась по-настоящему интеллектуальная программа. А в качестве соперника Ватсону IBM хочет пригласить Кена Дженнингса, который в сезоне 2004 года победил в 74 играх и заработал на этом 2,5 миллиона долларов. IBM считает, что программа Watson сможет победить знаменитого интеллектуального игрока, так же, как другая программа IBM Deep Blue победила в шахматном матче Гарри Каспарова.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Страсбурге продолжает работу сессия ПАСЕ, и сегодня там должны были обсуждаться отношения России и Грузии. На сессии работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас с нами на связи. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Данила, насколько я знаю, сегодня в Страсбурге российским представителям предъявлялись, скажем так, определенные претензии. И на эти претензии российские представители давали какие-то свои ответы. Вот могли бы мы начать нашу беседу вот с этого, именно с этого нюанса?
Да, конечно, России предъявлялись претензии в том, что это уже третья сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и за предыдущие две, после войны России с Грузией, России были предъявлены, в общем, совершенно очевидные и обязательные к выполнению условия. А в частности, возвращение войск на позиции до военного конфликта, допуск международных наблюдателей от самых разных организаций в зону конфликта и какая-то добрая воля по установлению контактов с грузинской стороной хотя бы на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы. И докладчик по первому вопросу, а первый вопрос как раз и был, состояние России и Грузии после конфликта, бельгиец Люк Ванденбранде сделал вывод, если Грузия выполнила, скажем так, не все требования Совета Европы, то Россия не выполнила большинство из них, причем самые важные. Фактически Люк Ванденбранде ясно подтвердил, это цитата, что институциональная позиция Российской Федерации относительно двух сепаратистских регионов остается неприемлемой для Совета Европы. Небольшой прогресс по оценке Люка Ванденбранде был достигнут как в смысле безопасности в регионе, так и в допуске наблюдателей от Европейского Союза, ООН и ОБСЕ. И Совет Европы недоволен тем, что большинство из обязательств Российской Федерации не были ею соблюдены. В другом же докладе, который был основной, по которому принималась резолюция, в отличие от информативного доклада Люка Ванденбранде, вот другой доклад был о гуманитарных последствиях войны между Россией и Грузией, то есть о том, как война коснулась тех людей, которые живут на этих территориях, каковы для них последствия. И его автор, председатель комитета по ОСЕ по миграции и беженцам Карин Йонкер, отмечает, что осетины, бежавшие от конфликта, в основном вернулись в свои дома, а грузины в основном нет, так как большинство грузинских домов сравнялись с землей. И Карин Йонкер делает очень серьезный вывод, серьезный на международном уровне. Она говорит, что совершенно очевидно, собственность грузин уничтожалась для того, чтобы сделать невозможным какое бы то ни было их возвращение назад. И лично для Карин Йонкер, и эту оценку разделили в результате многие члены ПАСЕ, это означает, что присутствовало намерение этнически очистить эту территорию от грузин. Никакой ответственности за это разрушение, по ее словам, практически никто не понес, и есть всего лишь считанные случаи расследований, возбужденных фактическими властями региона против тех, кто разрушал и грабил. С кем бы Карин Йонкер не разговаривала, по ее словам, безопасность остается главным моментом беспокойства не только для фактических властей региона, но и для простых жителей. Они опасаются дальнейших атак грузинской армии. Надо сказать, я очень внимательно следил за настроением в зале, и есть вот некая растерянность. Ассамблея третий раз обсуждает вопрос российско-грузинской войны и ее последствий. Третий раз говорится России, что вы должны выполнить хотя бы то, что вы говорили, договариваясь, когда Дмитрий Медведев договаривался с Николя Саркози, то есть международные наблюдатели точно должны быть в регионе, войска точно должны отойти, а вы, наоборот, строите военные базы. И вот это недовольство растет, это совершенно очевидно, но, тем не менее, в самой резолюции по гуманитарным последствиям нету, например, каких-то очень жестких вещей, например, угрозы того, что Россия будет удалена из Совета Европы. И, может быть, поэтому Константин Косячев, глава российской делегации, в интервью «Радио Свобода» относительно спокойно реагировал на доклад. Я предлагаю послушать, что он говорил.
Гуманитарных аспектов этой ситуации нас резолюция вполне устраивает. Мы здесь не хотели бы внедряться в какие-то дипломатические дискуссии, поскольку речь действительно идет о попытке ассамблеи оказать реальную помощь людям, и мы такую линию, безусловно, поддерживаем. Вот в тех частях, где в эту гуманитарную резолюцию были внедрены какие-то политические оценки, мы можем высказывать только разочарование, потому что это лишь затрудняет соответствующую гуманитарную работу, а не облегчает ее.
Но далее я спросил Константина Косачева, как же он смотрит на то, что все больше и больше людей в ассамблее недовольны тем, что Россия никак не реагирует, более того, опять же, строит военные базы. И вот здесь впервые, пожалуй, в беседе со мной руководитель российской делегации не исключил того, что может дойти до исключения России из Совета Европы. Он сказал, что он не отметает ни один из тех вариантов, которыми может закончиться эта долгая дискуссия. А пока парламентская ассамблея Совета Европы говорит о том, что она будет продолжать поднимать эту тему фактически каждую сессию или через сессию, но пока вот те условия, которые обязалась когда-то соблюдать Россия, не будут ею соблюдены. Ну, или до какого-то другого результата. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, Данил Гальперович работает на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Мы Мы продолжаем программу «Время свободы» и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах подтвержден первый случай смерти человека от свиного гриппа. Умер 2-летний ребенок в штате Техас, граничащем с Мексикой, где произошла вспышка заболевания. Генерал-майор милиции Александр Иванов назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы вместо отправленного в отставку Владимира Пронина. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания в случае, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не принесет извинений. В Южной Осетии ограблен офис миссии Международного Красного Креста. Совет Федерации отклонил законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием. Предъявлены обвинения по делу о взрывах в Сочи, в результате которых погибли 5 человек. В убийстве и покушении на убийство обвиняются сотрудник городского УВД и телеоператор одной из сочинских телекомпаний. В Москве будут переименованы 2 станции метро. С 1 июня станция «Битцевский парк» будет называться «Новоясеневской», а станция «Деловой центр» – «Выставочной».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжаем программу «Время свободы». В Рахманиновском зале Московской консерватории музыку французского композитора Франсуа Париса сейчас представляет ансамбль «Студия новой музыки». Франсуа Парис – один из интереснейших представителей среднего поколения французских авторов, творчество которого практически неизвестно российскому слушателю. Подробнее о программе концерта в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
Музыкальный портрет Франсуа Париса пополнит галерею французских композиторов, которых в рамках проекта «Концерт-портрет» уже представляли музыканты ансамбля «Студия новой музыки». Франсуа Парис – ученик Жерара Гризе, и его творчество впитало в себя все главные принципы спектральной школы. О своеобразии сочинений Франсуа Париса рассказал художественный руководитель ансамбля, композитор Владимир Тарнопольский.
Парис очень индивидуальный композитор. Он очень здорово работает с микротоновостью. Это что значит? Октава делится не на 12 полутонов, а на 24 четверти тона или еще более мелкое деление. Такое ощущение, что ты до этого был дальтоником, а вдруг перед тобой открылся очень такой цветной мир. Это необыкновенно расширяет и все интонационные возможности. Это дает совершенно новые возможности аккордики, когда вы слышите какие-то биения. Собственно, это один из секретов этой музыки.
Рассказ о творчестве французского композитора Франсуа Париса, чьи сочинения сегодня будут исполняться в Рахманиновском зале Московской консерватории, продолжает Владимир Тарнопольский.
Кроме того, на мой взгляд, он очень такой яркий кинокомпозитор. В частности, вот в нашем концерте прозвучит его музыка к знаменитому фильму «Виго», немому фильму, к вопросу о Ницце. Вообще, это одно из любимых направлений современной музыки – писать новые сочинения, новым музыкальным языком, не стилизовать. Мы будем исполнять эту музыку под фильм. Это очень трудно координировать, очень трудно. Композитор не выписал посекундную тарификацию, выписал просто свободные такие куски, они должны совпадать. Это довольно довольно сложно. Дело в том, что если бы он выписал точно секунды, музыка, по его словам, перестала бы жить. А не выписывая точный секундомер, он практически создает как бы концерт для дирижера. В этом фильме, например, меняется какой-нибудь кадр, и вот темп этой смены служит основой для темпа следующего раздела. Это очень трудно поймать. Это очень трудно скоординировать. Я вообще не понимаю, как рационально это можно объяснить. Это нужно именно как-то иррационально дирижеру настолько погрузиться в этот фильм. Тут бесполезно знать, сколько секунд длится тот или иной эпизод, потому что во время исполнения время течет совершенно по-другому, оно неравномерно. Но, в общем, это очень интересно. Дело в том, что, несмотря на глобализацию нашего мира, различные культурные школы по-прежнему очень сильно отличаются друг от друга. Может быть, они сегодня даже отличаются больше, чем они отличались 100 лет назад. И французская музыка нашла свое лицо. Ее мгновенно можно узнать по первому звуку, по первой странице партитуры. Ее отличает, в первую очередь, интерес к, собственно, красоте звука. Ну, вот известно, какой красивый звук, скажем, у французских духовиков. То же самое с композитором. Они ищут красоту звука, они не ищут концепции. Им абсолютно чужд концептуализм. Абсолютно. Они даже не понимают, что это такое. А вот красота звука, непосредственно звучание, оттенки этого звука, работа с его обертонами, вот это то, что характерно для них все. И вот, в частности, Франсуа Парис, он занимался много исследованием звука, то, что называется спектральная школа. Этот звук живет. Иногда у меня такое впечатление, что в современной музыке теряется ощущение реальной красоты. Вот французская музыка это не потеряла. Вам может нравиться это сочинение, нравится этот композитор или нет, но вы всегда ощущаете вот эту непосредственную красоту звучания.
В программе сегодняшнего концерта музыка к фильму, а также сам фильм Жана Виго к вопросу о Ницце. Музыка для парка Валь-Гранде, для скрипки соло, для большого ансамбля и электроники, а также для виолончели. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Подарок преподнес Демократической партии один из старейших сенаторов, 79-летний Арлен Спектор, заявивший во вторник о выходе из рядов Республиканской партии, в которой он состоял с юности, и об официальной регистрации в качестве демократа. Побегом из Республиканской партии сенатор с 29-летним стажем пытается спасти политическую карьеру. Дело в том, что в будущем году предстоят очередные выборы в Сенат, и Спектор уверен, что ему не удастся одержать верх на республиканских первичных выборах. Между тем, без поддержки партийной машины невероятно трудно бороться за высшие выбранные должности в стране. Спектор говорит, что его переход в демократы вызван и резким поправлением Республиканской партии, и ему, человеку умеренных взглядов, не находится больше места у республиканцев. Смена партии сенатором Спектором даст в руки демократов практически полный контроль в Сенате. Они отныне располагают 60 голосами из 100, что отнимает у республиканцев возможность устроить обструкцию и заблокировать голосование по важным вопросам. Вспышка свиного гриппа наверняка станет причиной гибели людей и в Соединенных Штатах, предупредили во вторник представители федеральных санитарных служб. По их словам, летальные случаи в результате заражения этим видом гриппа неизбежны, хотя бы потому, что любая эпидемия гриппа влечет сравнительно многочисленные жертвы. В 90-х годах число жертв эпидемии гриппа ежегодно составляло в среднем 36 тысяч человек. Вместе с ростом числа инфицированных, к вечеру вторника было подтверждено около 70 случаев заражения и зафиксировано несколько десятков подозрительных случаев, возрастает тревога в Вашингтоне. Президент Обама запросил у Конгресса $1,5 миллиарда на превентивные и санитарные меры, связанные со вспышкой свиного гриппа. Тон заявлений городских властей в Нью-Йорке, основном очаге заражения в Соединенных Штатах, пока далек от чрезвычайного. Судя по всему, вирус завез в город кто-то из группы школьников, побывавших на весенних каникулах на знаменитом мексиканском курорте Канкун. Пока вирус не перебросился за пределы этой группы и их одноклассников. И медики не спешат делать вывод о том, примет ли вирус свиного гриппа масштабы эпидемии в Соединенных Штатах. Они ожидают, что вакцина от этой инфекции будет изготовлена в течение 2-3 месяцев. О новом праве человека, праве на ожирение, заговорила пока небольшая, но активная группа тучных американцев. Возмущенные и тем, что они постоянно становятся объектом дискриминации, и тем, что лишний вес воспринимается как ненормальное болезненное явление, рассказывает Владимир Морозов.
Большую часть своей жизни Кейт Хардинг провела в борьбе со своим излишним весом. Никакие диеты ей не помогли, и теперь она борется против всех диет на свете. И еще за права людей, имеющих лишний вес и страдающих от ожирения. А таких в Америке 2/3 населения. Их права отстаивает созданный Кейт блог «Фетосфера», «Толстосфера», Совет по борьбе с дискриминацией толстых и многие другие организации, говорит активистка движения Моник Вандерберг. Все начинается с того, что толстый ребенок себя ненавидит. Когда я была подростком, я не выходила на пробежку, потому что боялась насмешек. Я была бы гораздо более счастливым человеком без этого страха и неприязни к себе. Моник можно понять. Она хочет, чтобы ее приняли такой, какая она есть. Недавно телекомпания Fox начала передачу, которая помогает толстым людям найти себе пару, то есть делает полезное дело. А что делают сами активисты? Да, они занимаются пропагандой здорового образа жизни, но чаще борются за свои права в довольно спорных сферах. Известно, что при найме на работу предпочтения чаще отдают сухопарам. Дискриминация, да, но работодатели знают, что по статистике люди с лишним весом чаще страдают от сердечных болезней и диабета. Это неверно, говорит другая активистка Рэйчел Ричардсон. Мои друзья и родные хорошо знают, что у меня отличное здоровье. Да, при росте в 1.60 м я вешу больше 80 килограммов, но у меня нормальное давление, нормальный уровень холестерина в крови, у меня нет и диабета, хотя у нас в семье несколько человек от этого страдают. За Рэйчел Ричардсон можно порадоваться, но она исключение, а большинство людей с лишним весом подтверждают правила и чаще болеют. На лечение недугов, вызванных ожирением, тратится 100 миллиардов долларов в год. Прибегнуть к дискриминации намерена и авиакомпания United Airlines – ввести двойную плату с пассажиров, которые из-за своей толщины вынуждены занимать два места. Это наказание за лишний вес, говорят активисты. Но ведь если сухопарый пассажир захочет в полете не сидеть, а лежать, и займет для этого два места, то он за два и заплатит. Такую логику отверг Верховный суд Канады. Он счел незаконной попытку местных авиалиний ввести двойную плату с людей, которые имеют большой вес и в полете занимают два места. «Граждане имеют неотъемлемое право быть толстыми», — заявил суд.
И борьба за признание этого права в числе основных человеческих прав наверняка будет продолжаться. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, интересные темы следующего часа. Новое исследование социологов. Исследование настроений россиян в период кризиса. Мы, конечно же, вернемся к теме отставки начальника московской милиции и поговорим о том, можно ли считать это ударом по мэру Москвы Юрию Лужкову. И вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Межнациональные браки в этой стране. Судя по, опять-таки, недавним опросам, на первом месте, если говорить о спросе на женихов и невест, немцы и русские. Вот такие темы, а также все наши постоянные рубрики в следующем часе «Времени свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Солидарность. Уже сила, но еще не партия.
Комментарии экспертов.
Расплатится ли Роснефть с бывшими менеджерами ЮКОСа?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о том, как он брал интервью у Бродского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».